Добрый вечер, мы начинаем. Первая тема на сегодня – это День независимости от праздника жареных крылышек к седеру. Так уж сформировалась традиция на сегодняшний день, что в Израиле в День независимости вечером это концерт какой-то общественный, бесплатный с салютом. Утром каждая семья старается выехать на природу и там пожарить мясо. Надо понимать, что, конечно же, так не было в первые годы государства, так оно формировалось постепенно. Вот. И то, что есть на сегодняшний день, это тоже, во-первых, не идеал, во-вторых, оно тоже подвержено динамике. Если мы берем круг религиозного сионизма, то в этот вечер Дня независимости есть праздничные молитвы, есть утром праздничные молитвы. Вечером устраивается обычно большая трапеза с какими-нибудь интересными деврей Тора, связанными с этой темой. Это то, что есть на сегодняшний день в кругу религиозного сионизма. Вот. Но вообще любая, то есть традиция любого праздника, она формируется постепенно. И даже те праздники, к которым мы привыкли в Советском Союзе, тоже мы можем видеть там, например, как Новый год, да, начинался с главной елки страны, с там карнавальной ночи, новогоднего огонька, вот, там, кабачок 12 стульев был, вот, закончилось все это домашним застольем, пятиминутным поздравлением президента, вот, а дальше шампанское, оливье, там, и развлекательная программа по телевизору. 8 марта от Клары Цеткин там скатился до подарков женщинам и застолью. 23 февраля от там указа об основании Советской армии там до Дня мужчин. Неважно, какое отношение ты к этой армии вообще имел или хотел иметь и так далее. Вот, причем тост, получается, был, наверное, главным элементом духовного наполнения, значит, тех самых праздников. Потому что те, кто могли что-то серьезное сказать, те молчали. Вот. А остальные уже и не думали над этим. Вот. Ну, такая была атмосфера. Если мы говорим про еврейские праздники, то тоже можно увидеть динамику, как праздники развиваются. Вот. Там в Мегилат Эстер говорится, что праздновали, значит, посылали подарки друг другу и веселились, и угощения. Подарки, угощения. Вот. Дальше приходится гадать, в какие века сформировалась там идея переодеваний, когда появились первые пурим-шпили, там уши Амана, это вообще Германия средние века. Вот. Когда мы говорим о Хануке, то книга Маковеев говорит о том, что первые раз они праздновали с четырьмя видами растений в руках. Потом уже сформируется традиция, значит, там про свечи и суфганиё, да. В принципе, если смотреть на традицию, то гениальное изобретение — это был Седер Песах. Седер Песах не был изначально. Изначально Песах по Торе отмечали так, что каждая семья приходила со своим животным для Карбан Песах. Вот, резали во дворе храма, жарили там же, и кружками семьи садились и кушали. И весь храмовый двор был, значит, полон вот этих вот как бы кружков семейных. То есть, с одной стороны, получается, как бы и среди людей, вот, и в храмовом дворе, вот, ну, ты сидишь своим кружком и кушаешь свое мясо. Вот. Опять же, насколько там в этом виде празднования проговаривались подробности исхода, там, там пили ли вино, вот вообще. Когда не стало этой возможности, то пасхальный седер начал формироваться не сразу. Это где-нибудь второй-третий века новой эры. И это можно видеть по отдельным вкраплениям в пасхальной агаде. Там самое древнее упоминание — это о Гилеле, который говорил, что тот, кто, значит, не упомянул в эту ночь три вещи, тот не выполнил заповедь этой ночи. Вот. Значит, он говорил про Песах, то есть пасхальную жертву, маца и маро. Вот. В какой момент появилось там четыре бокала, например, большой вопрос. Вот. Скажем так, гораздо более раннее продвижение в развитии пасхального седера, это вот тот самый седер в Бнейбраке, там, где Раби Акива и его товарищи сидят всю ночь и там в каком-то скрытом от глаз римлян помещении и проговаривают чудеса исхода, и на каждое из чудес исхода говорят, что там вообще было их в десятки раз больше, там и так далее. Вот. Я во время подготовки этой лекции нашел очень интересный материал. Значит, электронная еврейская энциклопедия Орт говорит, что во время восстания Бар-Кохбы как раз-то и была развита значимая часть пасхального седера, и разрабатывалось это как способ безопасно проговорить еврейское сопротивление римлянам. То есть, как бы, мы отмечаем праздник, которому уже 1300 лет. там 1400 лет. Вот. Наш древний еврейский праздник. Вот. И мы проговариваем, значит, как Бог нас освободил и как Бог покарал египтян на море, там, и так далее, и так далее. Вот. И все присутствующие за столом играют в эту игру. Все прекрасно понимая, что мы как бы проговариваем наши надежды сбросить иго римлян. Вот. Но проговариваем это вслух только, значит, только о египтянах. Вот. Но дальше, если мы посмотрим, то да, а года формировалась постепенно, каждый раз что-то добавлялось. Допустим, вот порядок, вот так, чтобы это уже был седер, да, там Карпас Яхац, там Магид Рахца, там и так далее. Это уже время Гаоним. Это раннее Средневековье. Вот. И когда, опять же, тогда же и добавились там, например, Галель в конце. Вот. Еще какие-то отрывки. Замечательное развитие, на мой взгляд, пасхальный седер получил в Урава Гирша, то есть вот это его знаменитая статья 4 Кубка Свободы. То есть когда человек просто читает пасхальную агаду, значит, тут надо поднять бокал, опустить бокал, прикрыть мацу, открыть мацу. Причем два бокала, они до трапезы, два бокала это Беркат Амазон и Галель, это в самом конце. Вот. Играют ли они такую стратегическую роль? Да, изначально мудрецы сказали, что это вот посвящено четырем глаголам из главы Ваэра. Но для обычного читающего пасхальную агаду это совсем не очевидно. То, что делает Рав Гирш, он говорит, как бы именно четыре бокала – это главная красная линия, которая проходит через пасхальный седер, потому что это четыре этапа освобождения. И вот это надо проговаривать. Там. И он формулирует свои четыре этапа. Да, то, что он сформулировал, это не Тора Моше Мисинай, и оно не вошло в каждый дом, но, тем не менее, это стало уроком для думающих людей, что вот оно, направление, как можно как бы этот седер сделать живым, как можно прочувствовать, провести через себя это освобождение, пройти освобождение в эту ночь. Вот. Опять же, надо сказать, что у пасхального седера появилось потомство. Вот. Еще Ария Кадош, значит, лет так 400 назад, он по аналогии с пасхальным седером составляет седер Тубишват. Тубишват вообще у нас, значит, собственно говоря, не по Торе. У нас нет никаких запретов, никаких особых заповедей. Есть только дата в Мишне, Мишна Рошана. И то, что делает Ари, он берет эти четыре бокала и говорит, что это... А дальше в соответствии с тематикой Тубишвата вкладываются свои смыслы в эти четыре бокала. Вот, значит, мацу есть не обязательно. Вот, но чем славится земля Израиля? Семи видами плодов. Значит, вот это вот, конечно, хорошо. Вообще плодами хорошо, вообще прочувствовать свою связь с этой землей. Четыре бокала, чтобы оно немного отличалось от четырех бокалов Песаха. Значит, он берет первый бокал чисто белое, так как зима. Вот, потом белое чуть красного, это уже как весна, потом, значит, больше красного, меньше белого, лето и осень, значит, уже красное, только красное вино, как осень, это сбор урожая, это символ благополучия. Опять же, это идея. Идея, которая позволила через ту же самую еду внести смысл. То есть, допустим, в Шульхан Арухе говорится про Тубишват, что, ну, есть те, которые стараются в этот день покушать плоды земли Израиля. И, типа, очень рекомендуем. Все. Вот. То, что сделал Ари, полюбилось всем народам. Потому что, когда у тебя есть четыре этапа, ты анализируешь четыре, там, четыре уровня мироздания, четыре группы в еврейском народе, там, и так далее. То есть там четыре, можно с этим играться. В результате кто-то устраивает седер, который седер Тубишват, который больше как бы тематически в сторону каббалы, кто-то больше в сторону психологии, кто-то в сторону социологии, кому-то важнее всего прочувствовать именно связь с Эрец Исраэль. То есть программа вольная. Хочешь, можешь добавить музыкальные композиции времена года, хочешь, можешь добавить там какие-то видеоматериалы там, и так далее, так далее. Свободно, да? По этой же логике я когда-то разработал седер «Новый год царей», да, первая Ниссана. Теперь, то, что мне когда-то очень понравилось, когда мне попалась в руки вот такая вот «Агада Дня независимости». Это совсем не религиозная разработка. Вот тут Кэрен Каемет вместе с Центром еврейского семейного образования имени Френкеля, вот, и еще проект при поддержке Сахнута, что разработали свои четыре бокала, свои символические блюда. Там, например, замечательная вещь такая, в честь чего кушаем питу с хумусом. Вот. Сейчас я Не помню страницу. Сейчас, секундочку, я это найду. Вот такая. Вот. Вот финик, что он означает. Вот сейчас. Вот хумус, что он означает? Хумус символизирует у нас строительные материалы, штукатурку, бетон и цемент, которыми пользовались сионистские первопроходцы, возводя свои постройки на вновь обретенной родине. Хлебная лепешка пита, выпеченная из пшеничной муки, а пшеница – один из семи видов растений, которыми славится земля Израиля. Замечательно. И подобраны истории значимых для сионистского нарратива персонажей, там, соответственно, и Герцль, и Жаботинский, и Рахель, и Фанасенаш. Очень приятная Агата. Так вот, как бы, чем хороша Агада для Дня Независимости, что она помогает к, как бы, праздничному застолью добавить смысла, и чтобы каждый, вне зависимости от его уровня образованности, от его знания истории Израиля, чтобы, как бы, сориентировать, откуда мы пришли, кто мы, что мы здесь делаем, куда мы идем. И, соответственно, там четыре бокала можно разбить по-разному. Вот. И опять же, они не должны быть там четыре бокала вина. Вот. Я, например, в этом году сделал седер Йом Ацмаут, и там первый бокал был вина, второй бокал был воды, третий какого-то, значит, ценного напитка, там, импортного, вот, а четвертый опять вина, израильского вина. Вот, и, ну вот, приведу, опять же, там, план, допустим, этого года. И приведу план еще там 15-летней давности один. Вот. В этом году было так, значит, первый посвящен вечности Израиля, то есть пророчество о том, что мы сюда вернемся. И, соответственно, в виде символического продукта это маслина. Маслина – это вечное дерево. И из маслин производится масло оливковое, которое и для еды, и для света, для освещения. Вот. И у мудрецов маслина вот символизирует еврейский народ, оливковое дерево. Второй бокал это был посвящен тяготам строительства. Соответственно, и религиозные алиоты, и ашкеназим с фарадим, и антисемитизм, который подтолкнул к созданию политического сионизма, соответственно, и стратегическое мышление здесь, и тяготы тех, которые здесь это поднимали. Вот. Там, в виде примера, в этом году взял Хану Сенеш, ее историю, ее стихи. И, соответственно, бокал, он несправедливо было бы, если бы он был из вина. То есть вполне логично, что это бокал воды. Да? Вот. И опять же, благословение Шаоколь, это Шаоколь Небе Дворо, то есть чтобы все было по слову его. Вот. И вот тут как раз эти пита и хумус, как символические блюда. Третий бокал это рассвет. То есть мы сюда приехали уже после того, как страна три войны выиграла. Вот, с нашей Алией связан мощный экономический рост, да, страна стартапов. Вот. Уже там большей части народа было стыдно там на Йом Ацмаут покупать только крылышки, уже покупались какие-то супердорогие сорта мяса. Вот. Уже символ рассвета, символ благополучия. Вот. И действительно надо получить удовольствие от достижений страны. Страна полностью обеспечивает себя там едой, водой, лекарствами, вооружением. Да, как бы у нас открытая экономика, да, мы что-то продаем, что-то покупаем, но мы формировались в таких условиях, что могли рассчитывать только на себя, и в трудную минуту мы обеспечиваем себя сами. То есть хорошо, конечно, не рвать эти связи, но мы стоим на ногах. И опять же, этот расцвет у нас расписан в пророчествах, которым 2,5 и больше 1000 лет. И, соответственно, значит, тут уж нужен какой-нибудь дорогостоящий напиток, да? А в виде символического блюда это вот в этом году мы смешали халав шкидим, ну, как идея страна, текущая молоком и медом, но так как трапеза мясная, значит, взяли миндальное молоко и добавили туда тот самый, значит, силан, который финиковый мед, вот, и туда вот макали пита, это было наше символическое блюдо, страна, текущая молоком и медом. Вот. И следующий бокал, четвертый этап, соответственно, это будущее, это перспективы, то есть куда мы идем. Это наша Шма Исраэль, что мир идет к совершенству. Это, соответственно, как бы и поведение, как бы героическое нашей армии, вот, и то, что мы поднимаем уровень морали в самом аморальном аспекте жизни человечества на войне до уровня, который как бы человечество еще не очень может оценить даже. И, соответственно, понятно, что интерес к Израилю только растет и будет расти. Вот. И вся эта ложь, которая была выстроена вокруг нас, она сейчас по чуть-чуть отпадает и рушится, и последний бокал – это, соответственно, осознание своей роли в плане Бога для всего человечества, что мы не только сами за себя и сами для себя, вот, но есть еще какая-то сверхидея, сверхфункция. Вот. Соответственно, в виде символического блюда было два варианта, может быть, то есть взятых из Рошашана, это или гранат, как чтобы множили заслуги, как зерна граната, или как голова, да, там можно, например, взять печеньку с в виде смайлика, там, или чтобы мы были в голове, а не в хвосте, да, как говорим в Рошашана. Допустим, 16 лет назад, вот у меня есть план моего седера 16-летней давности, то тут бокалы были расписаны, другое время было. Много чего произошло, за каких изменений за это время, но тогда, значит, первый все равно был посвящен пророчествам, второй был посвящен, значит, тому, что надо оторваться от галута. Вот, соответственно, и там же была память катастрофы. Третье – это светское сионистское государство, то есть стратегическое мышление, там, и, соответственно, возрождение символов, да, там, флаг, герб, то есть вернуть унесенную когда-то в галут минору, да. Вот. То есть вот у нас на гербе изображена минора. Откуда взято это изображение? С арки Тита. Вот. И Рав Йоэль Шварц, Зихроно Левраха, он говорил: скажите, что отсутствует у этой миноры? Вот. Говорил: огонь. Самое главное, ради чего она была создана. Вот. То есть конструкция есть, нужен еще огонь. Вот. Так вот, четвертый этап – это этап, тогда я проговорил, эпоха постсионизма. Да? То есть, как бы, вот этому вот построению в виде государства дать божественный смысл. И это все на наших глазах сейчас развивается. Хотим мы, не хотим, осознаем или не осознаем. Значит, итак, первая идея, то, что я вам сегодня пытался показать, что еврейские праздники характеризуются тем, что идет живое формирование смысла из года в год. То есть идет развитие идей и наполнение духовностью. Там, не знаю, как Пурим Тора. Да? Как-то неудобно читать в этом году то, что написал для Пурима прошлого года. Надо написать что-то сегодняшнее. И так каждый год. Все, это первая идея. Вот. Вторая идея – запрещенные половые связи тире тума земли. Значит, раз уж человечество вполне нормально принимает какие-то ключевые слова. Там, в конце прошлого века человечество вполне нормально выучило слово «перестройка». Вот. Человечество вполне спокойно выучило термины там «дао» и «ниян», «меридианы». Вот. Я думаю, что неправильно переводить термины «тума» – это гора. Это надо объяснять, эти термины, но как бы, объяснения, они все равно обедняют. Вот. Поэтому будем пользоваться этими терминами. Начну с того, что в этом году мне удалось проговорить более так отчетливо, это корни ЛГБТ в постхристианстве. То есть всегда интересно проследить, как бы, откуда идут, как бы, психологические, идеологические корни. Значит, интересно, что, как бы, очевидно для всех, что подавляющее большинство там, членов ЛГБТ-сообществ из стран, которые бывшие христианские. Ну, я, конечно, напрямую не знаком, вот, но насколько приходится слышать, я не слышал, чтобы там, там было много там кришнаитов, индуистов, там вишистов, мусульман, представителей там, не знаю, зороастризма, например. Вот. То есть в основном это, конечно, христианские или постхристианские страны. И, как мне кажется, значит, правильным следующее построение. Почему я именно опора на христианство дает лучшее понимание? Потому что у нас в тема запрещенных половых связей, она описана в двух главах. Это и в Ахареймот, и в Кдошим. Значит, только по-разному идет объяснение, но идет двумя блоками. Одни и те же запреты, только двумя блоками. И интересно введение к первому блоку и введение ко второму блоку. Сейчас начнем с первого блока. Это у нас Ваикра, 18 глава, 4 стих. Значит, то есть тут Бог говорит, обращаясь к Моше, иди, говори сынам Израиля, скажи им, я Господь Бог ваш, по деяниям земли египетской, на которой вы проживали, не совершайте, по деяниям земли Кнаан, куда я вас веду, не совершайте, по законам их не поступайте. И вот четвертый стих, правопорядки мои, исполняйте законы мои, соблюдайте, поступая по ним. Значит, перевод, он убивает иногда, точнее, ему тяжело очень передать оттенки смысла, потому что здесь идут конкретные термины. На иврите «эт мишпатай таасу, вэт хукатай тишмеру лалехат багэм», а не ашам лагэхэм. Значит, здесь есть мишпатим и хуки. Значит, что такое мишпатим, что такое хуким? Мишпатим – это принято считать, что законы Торы, смысл которых людям кажется понятным. В основном это относится к категории отношения человека к другому человеку. Хуким – это законы, смысл которых изначально непонятен. Так вот, сначала говорится, что по тому, как делали египтяне и жители земли Кнаан, не поступайте так. И, значит, Причем тут интересно, в третьем стихе говорится «Ло таасу убахотайхем ло телеху». То есть по их хуким, по их непонятным законам не следуйте. То есть у них есть какие-то свои мистические законы. Вот, по ним не идите. Вот. Я вам даю законы понятные и законы непонятные, но это законы от Бога. Значит, как это связано с христианством, когда идет развитие христианства на ранних этапах, то идеологи сталкиваются с рядом проблем. Одна из них это как объяснить язычнику хуким, если мы сами не знаем их объяснения. Что сказать? Так Бог сказал. Все, надо идти делать. Вот. Это достаточно тяжело. Гораздо легче говорить о мишпатим, о вещах, которые понятны. Там не убей, не укради, не прелюбодействуй. То есть каких-то социальных вещах не лги, не обманывай. Все понятно. Вот. И поэтому христианство на раннем этапе уже отказывается от хуким. Туда же попал кашрут, например. Законы питания. Теперь, то, что делает христианство, что оно берет мишпатим. И когда мы говорим про вопросы запрещенных интимных отношений, то то, что может быть объяснено как-то людям, вполне христианство этим пользуется. Да? Там запрет близких родственников. Вот тут объясняется, потому что это твои родственники, то есть ты этим нарушаешь какую-то иерархию внутри семьи. Вот. Чужая жена, тоже понятно. Вообще это входит в семь заповедей потомков Ноя, чужая жена. Вот. То есть когда появляется генетика, да, то становится понятно, почему там, не знаю, внутри семейные браки, почему это плохо. Там знаменитый пример род Габсбургов в Европе. Да? То есть они настолько держались, чтобы власть не ушла из семьи, что просто за 200 с лишним лет они просто генетически выродились. Вот это челюсти, и же невозможно было жевать. То есть, конечно, сейчас это решалось бы, значит, есть новые технологии, но это не единственная генетическая проблема, что у них была. Вот. Скотоложество тоже, значит, генетически, ну, понятно, у человека, значит, столько-то генов, там, у животного столько-то генов, там, ну, как бы. Все, что касается хуким, было отмечено христианством. Значит, необъяснимо, почему нельзя однополые браки. Необъяснимо, почему там Нельзя интимная близость сразу после месячных. То есть есть какие-то попытки в это, от этих браков, от этих отношений не может быть зачатие, но не всегда близость она ради зачатия. То есть часть, получается, была христианской, то, что подлежало какому-то объяснению, поддавалось какому-то объяснению, было воспринято христианской цивилизацией, то, что вообще не поддавалось, оно осталось как бы как висящий запрет из Ветхого Завета, но без какого-то нет объяснения и как бы и не факт, что значит, христианина это касается. Вот. Еще одна проблема была у раннего христианства, когда надо было объяснить простому идолопоклоннику, почему мало быть честным и порядочным человеком, а надо именно стать христианином. Вот. Тогда появляется концепция первородного греха, что все рождены в первородном грехе, вот, и спасение может быть только через вот эту дверь. И надо было тогда объяснить, в чем этот первородный грех. Как-то плод дерева познания, это звучит как-то очень абстрактно. И одна из версий нашего мидраша, которая обсуждает тему дерева познания, там как раз звучит интимная близость. Но опять же, мидраш вообще перед собой ставил другую цель. Мидраш ставил цель сказать, что вот когда они съели, Адам и Ева, от дерева познания, у них открылись глаза, они увидели мир таким, какой он есть. То есть, говоря современным языком, они повзрослели. Соответственно, мидраш пытается понять, что делает человека взрослым, но ищет ответы через обсуждение вот, темы дерева познания. Вот, поэтому вот это вот некорректное буквальное прочтение мидраша, оно порождает концепцию, что плод дерева познания – это секс. Соответственно, вся христианская цивилизация была, значит, навязывала вот эту вот мысль о первостепенности сексуального побуждения. Соответственно, когда христианство в эпоху Возрождения и после становится уже немодным, в глазах европейской культурной элиты, то вот Фрейд, он берет фактически свою идею из воздуха постхристианской цивилизации. Вот. Он говорит то же самое, что и идеологи христианства, только убирают вот это вот черный окрас. Говорит, самое сильное влечение и самый сильный мотиватор поступкам человека. Опять же, человеку любой другой культуры эта идея не только не очевидна, она даже иногда смешна. И это касается всего нехристианского мира. Значит, теперь то, что касается, то есть тут важно сказать, что начинается все с Торы, потом христианство, потом постхристианство Фрейд, и, соответственно, ЛГБТ – это не новое построение какое-то, а это следующее звено этой самой цепочки. На чем мы это видим? Не тронули Мишпатим. То есть никто не выходит на демонстрацию ЛГБТ с чужой женой. Никто не выходит там с дочкой или с мамой или с сестрой, декларируя свою, значит, свободу. Вовсе нет. Вот. То есть Мишпатим не тронули. Вот. Борьба идет только с Хуким. Кто это сказал? Чем мы кому-то обязаны? Вот. И, соответственно, вот эта вот гордость, парады, это как форма психологической защиты. То есть, если христианство говорит, это плохо, то есть Тора говорит, это плохо, это наказуемо, христианство говорит, это плохо, вот, не все цитируя. Вот, Фрейд говорит, это нормально, это надо признавать и принимать. Вот, ЛГБТ говорит, это как бы, это легитимно и надо, и мы этим гордимся. Вот. Теперь важно, а что, собственно, говорит Тора. Да? Вот. То есть понять смысл того, что сказано в Торе. Вот. Первое, очень важно, в какой из пяти книг Торы эта тема поднимается. Причем есть такие темы, которые поднимаются в нескольких книгах Торы. Вот. Там, например, разрешенные, запрещенные виды животных появляются не только в книге Ваикра. Но тема запрещенных видов интимных отношений, она появляется только в книге Ваикра. И что такое книга Ваикра? Книга Ваикра, которая называется на сленге Хазаль, мудрецов Мишны и Талмуда, называется Торат Коаним, значит, учение для коэнов. В книге Ваикра подробно разбираются виды карбонот, то есть это то, что то, посредством чего человек приближается к Богу. Приношением в храме. Вторая массивная тема – это Тума и Тагара. Тума – это энергетическая нечистота, Тагара – энергетическая чистота. Значит, опять же, Тагара только обозначается, вот, потому что она одна. Вот, а видов тумы семь, они подробно проговариваются там. Мертвого тела, мужские и женские выделения с половых органов, пятна на коже, значит, мужчина после выделения семени, женщина после месячной и после, шерец, там, прикосновение к мертвому присмыкающемуся, мертвому мокрому присмыкающемуся. Конечно же, не чистота мертвого тела, а фавот ума. отец отцов видов нечистоты. Так вот, когда мы говорим про запрещенные интимные связи, логично, что это было бы, например, в книге Шмот. Например, где-нибудь в главе Мишпатим, где проговаривается много законов отношений между людьми. Но это проговаривается именно здесь, именно в книге Ваикра, то есть в книге, в которой говорится о законах эмоционально-энергетической чистоты и нечистоты. Опять же, надо упомянуть, что законы кашрута здесь же, потому что, чтобы показать, что это не вопрос, значит, полезности или неполезности еды для тела, а именно полезности для души. Подробнее эту тему Рамбан проговаривает. Значит, так вот, Раши на вот этот вот стих Вайкра 18.4 пишет следующее. Вет хукатай тишмару, и как бы законы непонятные, значит, мои соблюдайте, то есть непонятные вам мои законы соблюдайте. Раш пишет так. Положения, являющиеся наказом царским, и смысл их от человека скрыт. И дурное побуждение выдвигает возражения против них. Для чего нам их соблюдать? И народы мира выдвигают против них возражения. Значит, дальше он опять же тоже приводит пример кашрута. Так, например, что касается запрета есть свинину и носить платье из смеси шерсти со льном, и обретение чистоты при посредством воды очистительной. То есть это имеется в виду пепел красной коровы. Поэтому сказано: «Я Господь, я дал вам наказ, и не вправе уклониться». И вы не вправе уклониться от его исполнения. Значит, то есть Раши фактически, Раши это, надо понимать, примерно тысячу лет назад, да? Чуть, почти тысячу лет назад, он говорит, вот, как бы для народов мира это непонятно. Вот, и то, что Раши написал тысячу лет назад, это как раз то, что сейчас проговаривается, значит, именно защитниками разного рода меньшинств. Значит, то есть запрет, запрещенные сексуальные связи относятся к, если смотреть внимательно по Торе, относятся к категории хуким. Вот. К этой категории относятся все вещи, которые проговариваются в книге Вайкра. То есть все вопросы, связанные с энергетикой. То есть, как бы, опять же, энергетика это не в физическом плане, да, это не вопрос электроэнергии. Но словом, как бы словосочетанием тонкие энергии, там ци, ки, чи, эти слова уже стали для всех знакомыми. Еврейская терапия, но там нет, когда говорится про ки, ци, чи, то есть это зависит от произношения, да, там не проговаривается уровень чистоты. Проговаривается сила, направление, там мужское, женское. Вот. У нас проговаривается именно чистое, нечистое. Есть тагара чистая, есть тума нечистая. Значит, так вот, если смотреть с этой точки зрения, то мне кажется, что ключом вообще к пониманию всей этой темы является Раши на Вайкра, 19 глава, 29 стих. Это начальные стихи перед вторым блоком, когда будет проговариваться, значит, вот это вот список запрещенных связей. Точнее, здесь есть еще одна вещь, отдельная. 29 стих, это «не оскверни дочери твоей», разрешая ей как бы блудодействовать, чтобы не блудодействовала земля и не наполнила земля развратом. Значит, в принципе, о чем здесь идет речь? Раши тут подчеркивает, что значит, вот это «Аль техалель эт битех лазнота», значит, «не оскверни дочери своей», как бы разрешая блудодействовать. Перевод, опять же, перевод, он не отражает смысла. Смысл здесь, вот, Раши говорит, что речь идет о том, кто отдает свою незамужнюю дочь для совокупления без вступления в брак. То есть речь идет о свободных отношениях, о интимной близости без брака. То есть не обязательно речь идет о запрещенных связях, о разрешенных. Там он свободный, она свободная. Кто сказал, что запрещено? Вот. И дальше странное объяснение, то есть странное продолжение этого предложения. Значит, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Так вот, Рашина, вот это, чтобы не блудодействовала земля, дает такое построение. Если ты поступишь так, то земля поступит блудно со своими плодами, чтобы принести их в другом месте, а не на вашей земле. И также сказано: «Я осквернил ты землю блудом твоим и твоим злом, и задержаны были дожди». Это Ирмиягу, там 3 глава, 2-3 стихи. «И земля не давала плодов», в смысле, своих. Значит, конечно, здесь не идет речь о том, что там в саду гомосексуальной пары там, значит, завянут все плодовые деревья. Конечно, нет. Здесь речь идет на уровне народа, на уровне нации, а не на индивидуальном уровне. И когда Когда мы говорим, что там есть попытка объяснить, что вот есть там, допустим, гомосексуальные или там, неважно, мужской, женский, связи там или там еще какие-то виды запрещены, потому что там этим надо пользоваться для зачатия детей. Дело не только в детях. Ведь даже и в супружеской паре далеко не всегда интимные отношения как бы только для зачатия детей. И согласно еврейской традиции, каждая интимная близость – это эмоционально-энергетическое взаимодействие, результатом которого является как бы порождение каких-то энергий. Языком более, как сказать, прикладным, менее абстрактным, говорится, что интимная близость порождает душу. Душу в смысле нефеш, душу низкого порядка. Вот. Так, например, говорится, что там в Торе про Авраама и Сару, что когда они пошли сюда и взяли с собой души, которые сделали в Харане. Вот. И каббалистический комментарий на это говорит, что интимная близость Авраама и Сары все те годы до зачатия Ицхака порождала души, и эти души, они в воздухе, соответственно, и потом, в более поздние времена, эти души обретут люди, проходящие гиюр. Поэтому там человек, проходящий гиюр, он становится бен Авраам Авину, Аллах Ашалом, так, или бат Авраам Авину, Аллах Ашалом, сыном или дочерью праотца Авраама, да пребудет он в мире. Так записывается в Ктубе, например. Да? Или там, когда читают за здоровье человека, который прошел гиюр, то там в Мишаберах упоминается бен или бат Сара Имейну, про матери Сара. Значит, итак, если подводить итоги этой части, она огромная, и я ее только так по чуть-чуть прикоснулся, да, то законы половых связей относятся не к отношениям между людьми, а к чистоте или нечистоте земли, земли с большой буквы. Опять же, даже вот у нас в утренних молитвах, там в Барух Шамар, есть Мерахем аля Арес, Мерахем аля Бриот. То есть Бог, проявляющий милосердие к земле, то есть подразумевалось бы, наверное, к земле и как ко всему живому, что на земле. А потом отдельно говорится «Барух Марахем аля Бриот» – «Благословен, проявляющий милосердие к творениям». То есть получается, что земля названа отдельно от, выделена отдельно от живущих на ней творений. Что, опять же, все это точно так же, как кашрут, да, он нарушение кашрута вредит не физическому здоровью, а именно душе человека. Вот. С точки зрения социальной, тут вот, если не брать как бы энергетическую, а именно социальную сторону, социальную, психологическую, вот, то тут на вот это вот предложение 19 главы 29 стиха есть очень сильный комментарий Ор ха-Хаим. Он говорит, что там красивая, приятная дочь, там девушка, она как бы достойна соответствующего парня для брака. Вот если она там, значит, соответственно, сходит с пути, значит, то есть если она как бы живет свободной жизнью, то она может не получить, не заслужить своего, того, чего она как бы стоила вначале. И объясняет это так, он говорит, «Киевар ба эш тиви, ветехолель квода, вылозо бельват, эла шития сибала лав ир эш балев». Роя вехомет ветизна арес. Значит, так как поднимется в ней огонь природный, и значит, она осквернит свое достоинство, да? И не только это, но и что у нее будет причина как бы разжигать этот огонь в своем сердце, видя как бы Роэ вехомет, Балев Роя Вехомет, в сердце, которое видит и как бы испытывает симпатию, и осквернится земля. И дальше он в конце этого комментария пишет так. Шехуш Ареут, значит, зрение. Егдиль Ахефец Бедвар Вайватель Коахарацон Баминия. То есть зрение усилит влечение и подавит или нейтрализует Ивотель, отменит буквально смысл, желание воздержания. То есть фактически то, о чем говорит Ор ха-Хаим, что как бы, как корень именно социального явления, он говорит, что вот такой вот настрой, он приводит к тому, что как бы все, все воспринимаются, то есть оцениваются взглядом как потенциально разрешенное. И это приводит к тому, что значит, сама оскверняется сама земля. То есть сама земля, она как бы становится нечистой перед Богом, и, соответственно, значит, как бы это уже отражается на живущих на ней. А, собственно говоря, то, что мы видим, что, допустим, происходит с Западной Европой, то есть где вот эти вот явления вызрели не во время расцвета Европы, а уже во время заката Европы. Вот. Итак, переходим к третьей теме. Третья тема, значит, от хороших манер к большому самообману. Мы живем с вами в такое время, что если пару часов не было возможности посмотреть новости, то за это время могли уже произойти какие-то глобальные перемены в мире. Да? Это, конечно, интересно. Вот. Но мне кажется, что да, у нас сейчас, конечно же, на слуху у всех Иран, противостояние с Ираном, и я тоже пытаюсь так по чуть-чуть кустарно, самостоятельно чего-то копать, что-то пытаюсь понять. Значит, и вот это одна из таких тем, которые мне кажутся полезными. Вот. Значит, начну с израильской шутки, что нудник – это тот, кто, кого спрашивают, как дела, и он усиленно начинает на это отвечать на этот вопрос. Значит, в каждой стране формируется свой как бы код как бы взаимоотношения между людьми, свои манеры, да? То есть в Израиле, например, там вопрос «как дела?» это не всегда вопрос, что человек интересуется твоими делами. Там, мне иногда смешно, когда мне звонит или пишет там молодой парень или молодая девушка, которым посоветовали там ко мне обратиться, там посоветоваться по какому-нибудь вопросу. Вот пишет: «Хай, манишма. Я такая-то, значит, у меня такой-то вопрос». Вот. Значит, она что, правда хочет знать, как у меня дела? Вовсе нет. Вот. То есть это стало некоторым оборотом речи. Вот. То есть есть такие паттерны поведения, когда человек говорит не то, что думает. То есть общество учит его говорить правильно. Помню, когда-то на меня большое впечатление, когда учил Леву Рухани, душевную поддержку произвела одна из историй из практики Элизабет Кобле-Росс, когда она пришла в дом к умирающему ребенку. И отдельно она села в другой комнате, села с его братом. И говорит: «Слушай, а вот что ты думаешь по поводу как бы своего братика?» И тот маленький ребенок говорит, ну, мне его очень жалко. Вот. Он говорит, подожди, скажи правду, что ты думаешь? Вот. Он говорит, мне правда его очень жалко. Вот. Но когда он уже умрет? Все вокруг занимаются только им. Все вокруг него. Лучшие игрушки для него. Мне его правда жалко, но когда он уже умрет? Вот. И она делает потрясающую вещь.
Динка, я тебя выключил, сделал тихо, потому что ты спала.
Она говорит, а ты можешь это сказать ему? Вот. И заводят его в комнату с больным, я не помню сейчас, неважно какая болезнь у того ребенка. Вот. И он ему это говорит. И больной ребенок расплакался. Вот. Расплакался, и ей говорит, спасибо тебе большое. Говорит, потому что я устал. Говорит, все вокруг мне говорят, держись, надо победить, надо бороться. Говорит, а я уже устал, я уже не могу. Вот. И вот этот ты вернула мне брата, который мне сказал правду. Вот. Все вот эти вот там, как ты, как дела, не давая даже паузу на ответ, это привычная ложь. И, значит, потому как я обнаружил, вот чемпионы в этом у нас иранцы. Вот, точнее, иранцы чемпионы такого термина называется на фарси рафтар. Рафтар, оно в принципе очень и достаточно созвучно, и очень похоже по смыслу с ивритским словом «тарбут», то есть вот как бы культура поведения. Вот. Я посмотрел несколько интересных материалов именно по ментальности общения. Вот, там преподаватель языка, она говорит, вы все равно будете белой вороной, если вы не выучите несколько основополагающих принципов общения. Вот, говорит, там обязательно входит в рафтар, это вот не просто поздороваться, а подробно расспросить, как дела, как семья, как там родственники там и так далее. В чем? Если встречаются по несколько раз в день с тем же самым человеком, то заново поздороваться, заново, значит, спросить, как дела. Вот. Опять же, спрашиваю это для того, чтобы узнать. Нет, это рафтар. Вот. То есть она как бы говорит, ну, так вы, по крайней мере, выслушаете что-нибудь новенькое, узнаете что-нибудь новое о ментальности, о людях, то есть как бы как-то мотивируют людей. Вот. Говорит, приглашать в гости. Вот. Значит, это рафтар. Вот, без всякой мысли, что человека действительно приглашают. Говорит, там вот там одна студентка советского вуза там жила в общежитии, и вот приехала с Ирана, и вот говорит, ну, говорит, прошлась там с девочками с курса, там пообщались. Я их пригласила в гости. Ты представляешь, они пришли. Вот. Пришли к ней в общежитие. Вот. Что для них приглашение — это приглашение, для нее приглашение ничего не стоило. Это просто рафтар. Вот. Там. Давай я тебе давай я за тебя заплачу там в кафе, в ресторане там. Вот. У человека может и не быть этих денег. Она говорит, не вздумайте соглашаться. Говорит, опять же, приглашение в гости, она говорит, может быть, но тогда оно будет выглядеть точно, вам говорят, какое время вас ждут там. И очень уговаривают прийти. Вот, а просто так приходи в гости, я тебя жду. Нет, она говорит, это как раз некультурно будет прийти. Вот, точно так же, как согласиться, чтобы оплатил за тебя. Потому что у него может даже не быть этих денег, но он должен проявить рафтар. Вот, там, говорит... Дарить гостю подарок. Говорит, одна из моих учениц, там приехали с мужем, значит, к свекрови домой. Говорит, ей понравилась там какая-то ваза. Значит, хозяйка бежит, хватает эту вазу, всовывает ей в руки, говорит, запирай. Та стоит, держит эту вазу. Не знает, как себя вести. Замерла, подошел муж, взял у нее из рук эту вазу, поставил ее на место. Потом дома ей объясняет, что тебе никто не собирался дарить эту вазу. Это просто рафтар. Просто так. Такая манера. Значит, она сделала свой шаг. Значит, там тебе ее подарила, ты сделай, прояви свою часть, значит, этого культурного, как это, культурной сцены, значит, а ты откажись, верни обратно, вот. Значит, вторая вещь, она говорит, это вот, когда вы будете общаться с иранцами, то у них, учтите, что как бы такой как бы комплекс, что я, мое, наше – это самое-самое лучшее. Вот. И вот тут мне кажется, что… То есть я посмотрел несколько видеоматериалов разных авторов, чтобы… сложить именно понятие, что с людьми там происходит. Вот. И на мой взгляд, получается, что вот этот вот рафтар приучил к как бы к двойной логике, то есть это некоторая левополушарная вещь, да, то есть как бы в такой ситуации надо говорить вот так, надо поступать вот так. Вот. А как бы без того, что ты действительно так думаешь и так собираешься поступить. Так собираешься, да, как ты говоришь. Вот. И есть вот это вот наше, там, мы, наше, самое лучшее. Вот, это уже некоторое правополушарное, это вот как бы картинка целиком. И вот этот вот как бы когнитивный диссонанс, он и порождает страх правды. То есть мы говорим, что у нас все самое лучшее, и мы самые сильные, и мы самые хитрые, и Америка сейчас вот-вот как бы экономически рухнет, и правительство там перевернется, и и народ уже боится думать о глобальных вещах. Вот. Боится проговаривать. Я не говорю, что у нас все идеально в еврейском народе. Совсем нет. Вот. Но у нас по Торе эмет, истина, это печать Бога. То есть, как бы проговаривается, что печать Бога эмет. То есть, как бы есть истина. У нас есть утром в Шахарите есть замечательная фраза. Это еще в Карбонот. Сейчас вытану, сейчас секунду. Вот. Леолам и я дам и Рашамаем Бесетеру Багалуй. Значит, человек всегда должен вести себя богобоязненно и находясь в обществе, и находясь один. То есть Бесетер, то есть как бы скрытно и Багалуй, и открыто людям. Умоде аля эмет, и как бы признавать истину, ведовер эмет билваво, и говорить истину, говорить правду в сердце своем. То есть, да, меня, конечно, многие годы задевало вот это вот в сердце своем правду. То есть не говорить правду вслух, да? То есть, но, наверное, правильно понимать, что как минимум говорить правду в своем сердце. То есть как бы не всегда ситуация позволяет сказать правду вслух, но по меньшей мере ты должен ее проговаривать в своем сердце. И соответственно вырисовывается некоторая такая, если смотреть комплексно, такая картинка. Да, наши представления о мире, о жизни, они никогда не могут в точности соответствовать абсолютной правде, абсолютной истине. Точно так же, как и наши представления о Боге, никогда не могут быть абсолютно правильными, и это как раз проговаривается там у нас, там у Рамбама, у Рав Кука это активно проговаривается. Потому что конечное не может сложить правильных представлений о бесконечном изначально. И поэтому все скандалы, там, все религиозные войны и внутри религии между разными течениями с точки зрения бесконечного, в математике любое число одинаково стремится к нулю. И неважно, это там одна тысячная или это 100 миллиардов. Вот. По отношению к бесконечности и то стремится к нулю. Вот. То есть мы боремся не за правильное представление о Боге, мы боремся с менее правильными представлениями. То есть более неправильными, чем у нас. Вот. Вот за это идет война. Также наше представление о жизни. Никто, даже самый там облаченный властью человек, не обладает всей полнотой картины. Там точно так же, как вот пример, который вот пару дней у нас обсуждает вся страна, значит, физическое здоровье премьер-министра. Он говорит, да, действительно, там полтора года назад на плановом обследовании обнаружили аденому предстательной железы. Вот. Значит, можно было наблюдать, можно было дать интенсивное лечение. Я выбрал лечение. Вот. Сейчас все в порядке. Вот. Но там он даже, то есть человек даже не знает всего, что происходит в его собственном организме. Как человек может знать, что происходит там во всех уголках там страны, мира, там кто что задумал, кто что там запланировал сделать. Соответственно, мы строим наше представление о реальности всегда исходя из неполной как бы осведомленности. Раз. Вторая большая проблема в том, что даже вот эти вот обломки информации нам, чтобы оценить, нам надо сквозь призму чего-то посмотреть. То есть у нас есть набор каких-то устойчивых формул, аксиом, там. То есть набор личных призм для оценки информации. И вот тут важно, собственно говоря, откуда взялись вот эти вот призмы, через которые мы оцениваем реальность. Вот. И в этом плане Тора письменная и устная, она дает набор моделей, которые, опять же, которые мы применяем к обломкам знаний о происходящем. Но все-таки это нам дает больше шансов на более адекватную картину мира. Опять же, при этом у нас есть важный критерий – это стремиться к истине. И в виде вот последнего такой вкусности есть в книге Млахим, Млахим Алеф, первая книга царей, 22 глава, тут есть замечательная история, когда царь спрашивает пророков там идти на войну или не идти, и требует от них и требует истины. Он говорит, я хочу знать правду. Вот. Давайте прочту, хоть и, может быть, не всю главу, рекомендую, это Млахим, первая книга, 22 глава. «И прожили они 3 года без войны между Арамом и Израилем. И было на 3-й год Иошафат, царь иудейский, спустился к царю израильскому. И сказал царь израильский рабам своим: знаете ли вы, что Рамот-Гилатский наш, а мы молчим и не берем его из рук царя арамейского? И сказал он Иошафату: пойдешь ли ты со мной на войну в Рамот-Гилатский? И сказал Иошафат царю израильскому: значит, царь израильский – это Ахав, царь иудейский – это Иошафат, да? Как сказано. Сказал Иошафат царю израильскому: как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. И сказал Иошафат царю израильскому: прошу, спроси сегодня слово Господне. И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им: идти ли мне войной на Рамот-Гилатский или нет? И сказали они: иди, Господь предаст его в руки царя. Но сказал Иошафат: нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы мы спросили его? Сказал царь израильский Иошафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я ненавижу его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Михаэу, сын Имли. Сказал Иошафат: не говори так, царь. И позвал царь израильский одного придворного, он сказал: приведи скорее Михаэу, сына Имли. И царь израильский Иошафат, царь иудейский, сидели каждый на троне своем, одетые в царские одежды, на гумне у входа в ворота Шамрона. Все пророки, то есть, как окажется, это были лжепророки, пророчествовали перед ними. Там, и тут разные примеры, значит, их лжепророчеств. Опускаю сейчас. Послан, который ходил звать Михаил, говорил с ним, сказав: прошу тебя, вот слова пророков, как одни уста говорят царю о добре, пусть бы и твое слово было, как слово одного из них, из реки, и ты добрая. Сказал Михаил: как жив Господь, что скажет мне Господь, то я и изреку. И пришел он к царю и сказал ему: царь Михаил, идти ли нам войной на Рамот-Гилатский или нет? И сказал ему тот: иди и преуспевай, и да предаст Господь его в руку царя. И сказал ему царь: сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме правды именем Господа? То есть, тот сказал, как его попросили. Сказал, как все. Вот. Царь ему говорит: слушай, скажи правду. Вот. И сказал он: видел я всех израильтян рассеянными по горам, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них хозяина, пусть возвратятся с миром каждый в дом свой. И сказал царь израильский Иошафату: не говорил ли я тебе, что он не будет пророчествовать обо мне доброе, а только злое? И сказал Михаил: итак, внимай слову Господню. Видел я Господа, сидевшего на престоле своем, и все воинство небесное стояло перед ним справа и слева от него. И сказал Господь: кто бы мне уговорил Ахава, чтобы он поднялся и пал в Рамоте-Гилатском? И один говорил так, а другой говорил иначе, и выступил дух, и сказал пред Господом, и сказал: я уговорю его. И сказал ему Господь: как? И он сказал: я выйду и стану духом лживым в уста всех пророков его. И сказал он: ты уговоришь и преуспеешь в этом, выйди и сделай так. И вот теперь вселил Господь дух лжи в уста всех этих твоих пророков, а Господь изрек о тебе недоброе. Там, и подходит там, к нему Циткиягу и ударил Михаилу по щеке и сказал, каким путем перешел от меня дух Господень, чтобы говорить с тобой. И сказал Михаилу, вот ты увидишь в тот день, когда выйдешь в скрытую комнату, чтобы спрятаться. Это он говорит Циткиягу. И царь, конечно, не обрадовался такому пророчеству и сказал, возьмите Михаэу, верните его Амону, правителю города, и Йошу, сыну царя, и скажи, так сказал царь, посадите этого в темницу и скудно кормите его хлебом и скудно поите водой, пока я не возвращусь благополучно. Сказал Михаэу, если ты возвратишься благополучно, то не говорил через меня Господь. И дальше идет рассказ о войне. Соответственно, одеваются в латы два царя. Вот враги не понимали, почему два. Вот они рассчитывали видеть одного царя и, соответственно, объявили охоту на одного царя. Вот, а тут два бросились на этого, но это не тот, на Иешафата, а Иешафат не Ахав. И один человек случайно натянул лук и поразил царя Израильского сквозь швы лат. И сказал тот своему вознице, поверни назад и вывези меня из боя, потому что я болен. Но битва в тот день разгоралась, и царь стоял в колеснице против арамейцев и умер вечером, а кровь из раны текла внутрь колесницы, и прошел клич по стану при заходе солнца, и говорил каждый свой город, каждый свою страну, и умер царь, и привезен был в Шамрон, и похоронили царя в Шамроне, и омыли колесницу в водоеме Шамронском, и псы лизали кровь его, и омыли там оружие по слову Господа, которое он изрек. Что здесь в этом отрывке примечательного? В том, что царь, о котором идет речь, это Ахав, это один из самых грешных царей эпохи, значит, эпохи царей, царь Северного царства, царства Израильского, человек, который как бы добивается услышать истину, да? То есть мог бы сказать, ну, смотри, столько мне сказали, что все замечательно, все благополучно, все, зачем еще слушать какого-то там. Вот. И когда даже он сказал, как все, говорит, слушай, скажи правду. Вот. Он чувствует, что тот сказал, как все. Вот. Вот. Это очень важный момент. И да, у нас тоже есть что. Есть что исправлять, у нас тоже есть некоторый когнитивный диссонанс между как бы манерами хорошего тона и вот, но чем больше вот этот вот разница между тем, что мы говорим, и тем, что мы думаем, тем человеку или стране даже тяжелее, потому что это может привести к очень большому самообману. Наше государство уже 3 с лишним года рассчитывается за большой самообман, в котором хотели находиться и находились в течение большого количества лет, который закончился болезненным прозрением 7 октября. И этот процесс лечения, он идет до сих пор. И дай Бог, чтобы он скоро закончился. И действительно, Бог нас по-доброму вылечил. Вот, все, спасибо. Так что можно включать микрофон, если хотите что-то сказать.
Хвели, добрый вечер.
Да, Хия, добрый вечер.
Вопрос такой. На тему сексуальных отношений, и вы говорили, что это постхристианское наследие, да, если это так можно сказать. Тот балаган, который происходит сейчас там в Европе и не только. Почему для них Тора должна быть каким-то ориентиром, и является ли это и ориентиром для них?
Понял, непростой вопрос. Значит, давай разберем, с какой стороны на это смотреть. Есть сторона Бога, есть сторона людей. Вот. Если со стороны Бога, то Бог дал Тору еврейскому народу, но не только для еврейского народа. То есть мы не конечный потребитель Торы, а конечный потребитель все человечество. Так? Теперь, в принципе, христианство, ислам, они должны были подготовить человечество то есть, очистив одну ступень, да, подготовить к следующей ступени. И тут вопрос, что они взяли, что они, то есть, они могли быть чистыми, полностью проводниками, да, учения, которое прозвучало под горой Синай, а могли там. Это читаем, это не читаем. Здесь рыбу заворачивали. Поэтому, когда Бог дал определенные законы, то вне зависимости от того, как к ним относятся люди, Бог дал эти законы всему человечеству и судит все человечество по этим законам. Не важно, что проговаривают какие-то религиозные там экстремисты, призывая нарушать законы божественной морали. Все равно эти люди будут судимы по божественным законам. Значит, поэтому есть взгляд со стороны Бога, обязательно ли это для всех, вот, и взгляд со стороны человека. Вот, со стороны человека, собственно говоря, то, что Раши пишет, да, а кто это сказал? А с чего бы мне это соблюдать, да? Вот. То есть сомнения, конечно, со стороны людей есть, вот, но Бог следит за соблюдением своих законов.
Спасибо.
Спасибо. Да, Владимир, у вас рука поднята.
Большое спасибо за лекцию. Очень
Микрофон
интересно.
опустите, если можно.
Большое спасибо за лекцию, очень интересно. И вот последняя часть, когда пророк хочет сказать, ну, какое-то пророчество. Обычно, ну, не обычно, но довольно часто говорится, что он уходит в уединение и не ест, не пьет какое-то время. Является ли это как бы инструментом?
Нет, я понял вопрос.
Да.
Значит, это зависит от истории пророчества и от уровня пророчества. Значит, там, допустим, Моше, он не впадал ни в какой экстаз, и он не уходил в сон, и напрямую беседовал с Богом.
Mm-hmm.
И не только слышал, но еще и спрашивал и получал ответ.
Mm-hmm.
Вот. Подавляющее большинство пророков видело видение во сне. Там есть, допустим, там Билам, который падал и закатывал глаза, там, и как-то его тело содрогалось, или Рамхаль, который мог там, сидя с учениками, вдруг на него как бы нападал такой вот приступ, и в этом состоянии он там говорил какие-то потрясающие вещи.
Mm-hmm.
Вот, и ученики это записывали, и там с восторгом, какие mm-hmm. вещи он сейчас получил. Это зависело от уровня пророка. Там много критериев на самом деле есть. И поэтому вот то, что там Михаэлу этот говорит Циткиягу, говорит человеку с именем. Вот, говорит, иди, вот закроешься в своей комнатке, вот там ты получишь ответ.
Mm-hmm.
Там было время, когда это описано в книге Шмуэля, что были уже там группы, которые практиковали входить в состояние, готовое для получения пророчества. То есть как бы группы пророков, и они там с музыкальными инструментами, там, соответственно, с какими-то ритмами, с какими-то песнопениями, то есть они уже должны были готовиться. То есть это все зависит от эпохи, зависит от уровня пророчества. Это огромная тема на самом деле. Но как бы возможны варианты.
Mm-hmm.
Простой ответ.
Спасибо.
Спасибо.
Еще один вопрос. Может быть, он не совсем по теме, если ни у кого больше нету.
Но это будет последним, потому что мы уже...
Хорошо. Есть такое впечатление, да, что как бы есть 614-я заповедь, без которой плохо работают остальные, а именно здравый смысл. Вот где-то это формулируется. Мне кажется, я слышал это у вас на какой-то лекции. А мой сын мне говорил об этом таких, что человек, в принципе, может идти в Талосе и говорить «чма», и одновременно быть обнаженным, и это не против... То есть нету прямого противоречия Торе, хотя, конечно же, никто не будет так делать, потому что здравый смысл все-таки... К сожалению, этот здравый смысл в каком-то смысле перекликается с нашим судом, который назначил этот здравый смысл. Я не знаю, это просто так уже я сказал. Но вот именно по Торе, да.
Значит, Смотрите, термин «сахаль-яшар», он появляется не так давно, всего пару столетий назад, и используется, например, в Галахе, что вот, как бы, вот я вам привожу, как бы, на что я опираюсь, но это еще и понятно, как бы, простым рассудком, сахаль яшар, прямым умом, буквально перевод. При этом, вот, может быть, наиболее хорошо эта тема начинает развиваться, раскрываться у Рава Кука, когда он говорит и о возвращении к природе, возвращении к естественной общечеловеческой морали. Он говорит, как бы, заповеди не должны противоречить естественной человеческой морали. То есть в своем развитии, там, значит, устражение на устражение, там, мудрецы могли там где-то перегнуть палку, а где критерии? Как знать, перегнули или нет, или это хорошо и правильно. Говорит, а есть общечеловеческие как бы, принципы как бы, логики, принципы морали. Говорит, и вот, вот это надо тоже раскрывать в еврейском народе. Это Рав Кук. Вот. Значит, то, что вы привели с примером Верховного суда, то, соответственно, это показывает проблематичность, значит, вот этого вот самого принципа. Тут он называется чуть-чуть иначе, не Сахаль-Яшар, а Илата Сферут. Значит, и проблематичность, значит, как бы, что это, как бы, логично для кого? То есть логично для человека таких-то таких убеждений и такой политической, как бы, ориентации, а для других, а для всех, да? Вот, то есть тут высвечивается проблема субъективности, как бы, того, что очевидно. То, что может быть понятно, очевидно для одного, совсем не является таким для другого. Вот, но опять же, если стремиться все-таки пользоваться божественными моделями, которые он нам дал для анализа реальности, то одна из них – это логика все-таки. Ну, тот самый Сахаль-Яшар.
Спасибо.
Вот. Спасибо.
Шавуотов.
Да, Шавуотов. Всем
спасибо,
хороших
всего
новостей.
Доброго.
Да, всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Пока.